В Москве 9:06 минут.
Доброе утро всем. Это Александр Плющев и Алина Гребнева. Утренний разворот в пятницу. Ура-ура. Всем привет.
Да, доброе утро. Сегодня нас все покинули вообще. Все кинули. Сан Саныч куда-то делся. Ты знаешь, куда делся Сан Саныч?
Не знаю.
Есть какая-нибудь информация?
Наверное, туда же, куда и Гулько делся.
Местонахождение. Знаешь, я за него в последнее время очень беспокоюсь. После прочтения книги Александра Проханова «Алюминиевое лицо», прототипом героя, который стал Сан Саныч Пикуленко, я очень беспокоюсь за него.
Ну, поскольку они все-таки с Проханом вместе ездили в автопробег, я думаю, что можно не беспокоиться.
Теперь каждый пробег, в который отправляется Сан Саныч, вот меня заставляет как-то за него переживать. Надеюсь, все хорошо будет, по меньшей мере, на этот раз в 9:35 не будет Сан Саныч Пикуленко. Не задавайте ему вопросы по СМС +7 985 970 45 45 или абоненту вызван в Твиттере. Не ответит он сегодня на ваши вопросы.
Да, зато мы ответим. Пишите, что волнует вас в этот 9-часовой час в пятницу. Начнем очень скоро с обзора прессы, много всяких там публикаций у нас есть. К нам придет еще и спортивный обозреватель ближе к концу часа. Ну, а после 10 поговорим про... Даже страшно сказать, что про Народный фронт Путина. Куда ж мы без нашего всего?
Неужели? Пока новости экономики.
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет программу «Эхономика».
В студии Татьяна Кузнецова. Доброе утро. На субботу перенес президент США Барак Обама очередную пятничную встречу с лидерами Конгресса, дав участникам переговоров время до утра для выработки компромиссных решений по программе сокращения бюджетного дефицита. Накануне вечером глава ФРС Бен Бернанке вновь предупредил, что американской экономике грозит хаос, если не будет принято решение о повышении госдолга и не удастся избежать дефолта по облигациям Минфина. Это отразится и на экономике всего мира. Поскольку ценные бумаги американского Минфина рассматриваются мировыми игроками как наиболее безопасные и ликвидные активы. Напомню, потолок госдолга в США был достигнут еще в мае, однако демократы и республиканцы до сих пор не могут договориться об условиях его повышения. Администрация президента за счет переформирования финансовых потоков сумела задержать дефолт до 2 августа. После этого срока контролировать ситуацию будет уже невозможно. Тем временем, уже второе за эту неделю международное рейтинговое агентство, на этот раз Standard & Poor's, вслед за агентством Moody's, поместило на пересмотр с возможностью понижения долгосрочной и краткосрочной рейтинга США. Это может произойти в течение 3 месяцев. Аналитики агентства считают, что даже если предел заимствования будет повышен, велик риск, что США все равно потеряют наивысший рейтинг 3А. На фоне сохраняющейся неопределенности относительно повышения потолка госдолга США золото подорожало до новой рекордно высокой отметки. Августовский фьючерс на золото подорожал до отметки $1589 за тройскую унцию. В прошлом году рост цен на золото на 30% стал рекордным. За первое полугодие этого года металл подорожал на 5%. Снятие России эмбарго на экспорт зерна привело к первому за 3 дня падению цены на пшеницу на американском рынке. Местные инвесторы опасаются, что рост поставок из Восточной Европы приведет к усилению конкуренции и серьезно скажется на позиции США как главного мирового экспортера пшеницы. Между тем, сейчас Соединенные Штаты испытывают серьезную конкуренцию со стороны России и Украины. Эмбарго, напомню, на экспорт зерна было снято Россией 1 июля. Как заявил в четверг первый вице-премьер России Виктор Зубков, по итогам года в стране, как ожидалось, считается, будет собрано 90 миллионов тонн зерна. Это ощутимо больше первоначальных прогнозов экспертов. С 1 по 13 июля отправлено на экспорт 770 тысяч тонн зерна, а всего за июль будет примерно 1,5 миллиона тонн. В заключение выпуска напомню валютные курсы. Доллар стоит 28,06, евро 39,82.
Это были новости экономики в программе «Экономика».
Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры.
Скорость самолета в режиме «Форсаж» 2600 км в час. Скорость денежного перевода «Форсаж» 9000 км в час. От Москвы до Владивостока. Денежные переводы «Форсаж» на почте за 1 час. В любую точку России. Услуга в ГУП «Почта России».
Есть ли кто-то?
Кто?
Кое-где.
Где?
У нас.
У нас?
Телефон 959-0551.
Разворот. Да не беспокойтесь за Ксению Басилашвили, которая обычно по пятницам составляет мне компанию. С Ксенией Басилашвили, надеюсь, все хорошо. Она, насколько я понимаю, в отпуске. Летние отпуска. Только что я вернулся, теперь вот Ксюша ушла нормально. Сегодняшние газеты мы представляем вместе с Алиной Гребневой.
Да, и сразу... Сразу же на меня посмотрел Плющев. Хочет, чтобы я прочитала что-нибудь сегодня.
Конечно, я же не готовился, как обычно.
Нет, он просто принципиально не читает бумажные версии.
Нет.
Только с двух компьютеров, еще и с айфона или что там у тебя. Все в цифровой версии. А я по старинке бумажный Коммерсант держу в руках. Представить к оправданию посмертно. Ну, многие газеты об этом пишут. О вчерашнем решении Конституционного суда КС запретил прекращать дела в связи со смертью подозреваемых. Это последовало после того, как суд удовлетворил жалобу отца Ольги Александриной, погибшей в скандальном ДТП на Ленинском проспекте в Москве с участием машины вице-президента «Лукойла» Анатолия Баркова. Суд запретил органам следствия и судам прекращать уголовные дела в связи со смертью подозреваемых и обвиняемых без согласия их родственников. Предыдущие процессуальные решения, которые принимались, он признал нарушением принципа презумпции невиновности. Ну, важные решения. Вот подробности на первой и третьей полосах «Коммерсанта» и другие газеты тоже об этом пишут. Больше ничего такого сверхъестественного в «Коммерсанте» я не нашла. Тут про Парнас они пишут, что в замоскворецкий суд пойдут оппозиционеры. И коммунистам не дали поднять капитализм на щит. Это вторая полоса. Рекламная кампания КПРФ была свернута московскими властями без объяснения причин. Вот. Не понравились, не знаю, как еще можно про это сказать, щиты с Зюгановым, где он спрашивает, как живется вам, москвичи, при капитализме. Вот они были в городе, а теперь их нету в городе.
Ну, как-то и что-то не хватает, вот бы ты идешь, и что-то нет.
Да, зато есть, я не знаю, или уже тоже нет, Путин, который прикроет.
Их еще быстрее.
Еще быстрее сняли. То есть Зюганов в этом смысле как-то стабильный.
Повисел все-таки, в отличие от Путина, да? Вот Путин, смотри, какая все-таки демократия. У нас Путина быстрее снимают, чем Зюганова.
Хотя
бы на плакатах, да. Но я сегодня утром беседую в Твиттере с нашими потенциальными слушателями, спрашивал у них, что им было бы интересно. Многие эти плакаты упоминают. Честно говоря, что тут, мне кажется, обсуждать? Забавный ход для коммерческой игры, ну и все, собственно.
Только ли коммерческой?
Ну, а что? Мне кажется, что...
То есть ты не веришь в какие-то конспирологические версии?
Три плаката?
Нет, а еще есть. Вот я только сегодня, как раз когда рано шла на работу, поняла, что вот эти странные надписи, трафареты, да, там про ВВ прикроют, ВВП или там что-то, нет, ВП, как там написано? Да, ВВ, Владимир Владимирович.
Да, ВВ прикольно.
Там и какие-то эти адреса сайтов. На меня только там эти трафареты, они уже, по-моему, месяц там нарисованы. А на меня только в свете этого скандала дошло, что это тоже про Путина, оказывается.
Ведь Путин единственный такой персонаж раскрученный, на которого все так или иначе обращают внимание. Не то чтобы он раскрученный, а в общем, единственный, который приковывает внимание всех, вне зависимости от отношения к нему.
Да,
При всем там, допустим, хорошем или уважительном отношении к остальным людям из разных отраслей, разных, что называется, концов политического спектра, правильно это сказать, разных там сфер. Вот. Все равно, кого бы ты ни повесил, ну, не знаю, там, допустим, хорошо, повесили бы Немцова, условно говоря. И я боюсь, что он гораздо дольше бы провисел, и никто не обратил бы особенного внимания.
Кстати, о Путине. Московский
и главное,
комсомолец...
было бы менее эффективно для игры, вот в чем дело.
Московский комсомолец сегодня публикует статью под названием «Неизбежность Путина. Почему в обозримом будущем России не будет другого лидера?» Первая, пятая полоса. Тут проникновенные слова про то, что почему не будет у нас никого другого. И там на 12-м году своего правления, это уже цитата из публикации, Владимир Путин остается самым могущественным человеком в России.
Как вот. Же это должно быть тяжело.
Да.
Я хочу тоже присоединиться к обзору газет. Все-таки я читал что-то в электронных версиях, пока у меня был интернет. Здесь в студии просто мы, как это сказать, ограждены же от интернета совсем, и мы не имеем возможности...
Неправда.
Быстро, мы не имеем возможности быстро до него добраться, вот поэтому я читаю то, что прочитал до того, как. Так вот, здесь, например, в газете «Известия» печатается схема, куда переедут разные госучреждения из столицы в разные районы Подмосковья. Оказывается, самое что удивительное, их не выселят в единый город чиновников.
Не выселят?
Нет, их выселят в разные города. Их, знаешь, вот как Ходорковского и Лебедева в разные колонии, чтобы они, не дай бог, там не перестукивались, там малявами не обменивались или еще что-нибудь. Их там одного там... В Краснокаменск, а другого на Ямал, допустим. А сейчас там, не помню, Карелия, вроде бы поближе, да, друг к другу, куда-то определили, там, не знаю, что, Вологодская область или что. Я сбился в слежке за их перемещениями. Ну вот, а чиновников тоже по разным местам, чтобы они, не дай бог, там друг с другом как-то не переплелись. И вот очень забавно здесь публикуется эта карта. Там,
ну, кому не повезет из жителей Москвы?
Ну, что значит не повезет? Может быть, это и повезет совсем. Например, финансовый центр, как уже говорилось ранее, разместится в Рублево-Архангельском. Самым отдаленным от остальных объектов, согласно проекту, станет президентская администрация. Резиденция главы государства расположена на старом месте в конце Рублево-Успенского шоссе, практически вплотную к Звенигороду. Управделами президента будет тесно граничить с правительством Москвы, которое, в свою очередь, примыкает к территории, отведенной для генпрокуратуры и счетной палаты. Весь этот чиновничий пятачок, все-таки пятачок будет. Города не будет, а пятачок будет. Вот так. Такой. Будет расположен в районе коммунарка Астафьево, к югу от Москвы, на территории, не считавшейся до последнего времени престижной. Вот. Мало того, здесь же располагается печально известный Бутовский полигон, место массового расстрела репрессированных, а также закрытый в 2007 году крупнейший около Москвы полигон твердых бытовых отходов Саларева. Ну вот, теперь к ним присоединятся в какой-то степени живые бытовые отходы.
Про Подмосковье и про всякие правительственные дела сегодня пишет «Известия» на седьмой полосе. Валерий Газаев лишился своей земли в Сколково. Вот, оказывается, как. Экс-владельцы сколковских соток так и не получили компенсацию за изъятые при строительстве подъезда к Иннограду участки. По данным «Известия», среди тех, кто остался без земли и денег, оказались известные тренер Валерий Газаев и, возможно, супруга первого вице-премьера России Игоря Шувалова Ольга. По оценкам риэлторов, участки, принадлежавшие Газаеву, стоят 3,6 миллиона долларов. Примерно в такую же сумму оценивают эксперты, изъятые под госнужды владения госпожи Шуваловой. Старый яблоневый сад закатали в асфальт, а собственников земли оставили без законных соток и денег. Это «Известия». Вот так вот. Ну, правильно, нужно жертвовать ради будущего и науки. А думаешь, 3,6 миллиона долларов. Ну, нужно для Родины.
Да, про Объединенный Народный фронт пишут газеты довольно много. И мы обсудим после 10 часов с вами. Нас, ну, сейчас я сделаю небольшой анонс в этом смысле, что, может быть, те, кого бы мы хотели услышать, а это будет некая выделенная специальная категория людей, вот, чтобы они не ушли никуда после 10 часов, может быть, по своим делам, прихватили мобильные телефоны, обязательно вбили в них номер 363-3659 московский и, возможно, нам позвонили. Так вот, что я хотел попросить. Мы хотели попросить позвонить тех, кто вступил в Объединенный Народный фронт и собирается идти вот на эти праймерис, то ли в качестве кандидата, то ли в качестве выборщика, я не знаю, как это называется, выборщики ведь, да, те, кто выбирают.
Да, ну, прям как в Америке, в американской демократии.
Да, вот, кто идет на вот эти праймерис в ВНФ. Просто мы каждый день получаем новости, я читаю об этом каждый день в газетах тоже, но я этих людей никогда не видел. Вы знаете, часто находишь подтверждение каким-то публикациям в газетах. Например, сегодня я прочитал в газете «Московские новости» о том, что все больше все больше семей молодых распределяют следующим образом. Мама работает, а папа сидит дома с ребенком.
Да ладно.
Да, все больше. Ну, так московские новости утверждают.
Это, может быть, московские семьи?
Ну, конечно, и прежде всего в больших городах, разумеется. Но я знаю, например, одну такую семью. Вот у меня прям близкие друзья, именно так у них и происходит. Да, правда, это не очень молодая семья, это мой возраст уже, это уж совсем не молодая. Ну, так вот, значит... Находишь подтверждение своим словам. А в случае с Объединенным Народным Фронтом, ну, я, конечно, не в тех кругах общаюсь, понятно. Вот, куда мне. И мне хотелось как-то приобщиться немного к этим кругам, пусть и с помощью радиоэфира, используя, так сказать, служебное положение. Поэтому вот мы просим после 10 часов позвонить те, кто вступил в Народный фронт, и рассказать, с чем они идут вот на эти праймерис, как, значит, для них открылись двери социального лифта, в какую сторону он идет, во всяком случае, с чем они связывают свои надежды. Я говорю, в общем, без большой иронии, довольно серьезно. Так вот, почитаю тогда и публикации газет на эту тему. Меня, например, очень, ну как, нельзя сказать, потрясла, потому что это все предсказуемо, в общем, но каждый раз удивляешься. Публикация в газете «Московский комсомолец» «Большой Содом в Народном фронте», но имеется в виду вовсе не какие-нибудь там наклонности, о которых мы, кстати, тоже сегодня будем говорить, вот, членов Народного фронта. Вовсе нет, «Большой Содом» — это как раз просто название населенного пункта, там совхоз Содом, сельхозартель, простите, Содомская. Вот, может, она Содомская, я не знаю.
Не-не-не, Содомская. Да? Я углублялась в историю вслед за блогером. Нет, я там не была, но там, это, по-моему, село Троицкое называлось, или Покровское, что-то такое. Но вот местный священник еще в те времена, когда священник был влиятельным человеком, в общем, за то, что очень были греховные люди, там сказал, будете теперь Содомом называться. А потом, я не помню, только при советской ли власти или уже при новой России, не просто Содомская, а сделали Большой Содом.
Не, Большой Содом, а
сельхозартель Содомская. Да, Большой Содом.
Вот, пишет «Московский комсомолец», сегодня там большая публикация, ну и, как всегда, народ наш совершенно удивительный, непредсказуемый и фантастически замечательный. Вступил весь в Народный фронт. Да и народ там где еще должен быть? Конечно, в Народном фронте, ясное дело. Вот, об этом тоже почитаем после 10 часов. Сейчас продолжим на другие темы.
Да, сначала я скажу, что по информагентствам приходят новости, касающиеся дела об убийстве Стемировой. Следствие по этому делу продлено до ноября этого года в связи с необходимостью проведения запланированных следственных действий. Срок продлится до 28 месяцев. Это Интерфакс со ссылкой на Следственный комитет. Также агентство Интерфакс сообщает о том, что версия о причастности к убийству Стемировой боевика и Башаева нашла объективное подтверждение. Также там упоминается и Ислам Успахаджиев, что вот они причастны к убийству. А сегодня «Новая газета», собственно, вчера была презентация доклада независимых экспертов по этому делу. Они жаловались на то, что следствие буксует и не по тому пути идет. Так вот, «Новая» сегодня выходит с целой вкладкой большой, посвященной убийству Стемировой. 2 года после убийства, как раз-таки, по-моему, сегодня, да, 15 июля 2009 года похитили в Грозном Стемирова, потом нашли убитый в Ингушетии. Вот все подробности доклада и даже с выдержками из материалов дела вот «Новый» сегодня публикует на своих полосах.
Да, прекрасная СМС нам пришла. На их идет постоянная негативная оценка создания ОНФ. Объясните мне аргументированно, а чем плохая эта инициатива? Только разделите 2 разных вопроса. Способы привлечения в ОНФ новых членов и саму идею его создания. Так почему создание ОНФ, на ваш взгляд, плохо? С уважением, Виталий, Москва. Ты давал какую-нибудь оценку созданию ОНФ?
Нет, не
вот
давал.
Хоть в одном эфире своем.
Нет.
Как-то, может быть, намеком, может быть, каким-то полувзглядом в сетевизор.
Наверное, да, вздохами, вот. Если только. У нас все на уровне вздохов и морганий.
Я не знаю. Мне тут пришло письмо, ну, не мне, конечно, на радио пришло письмо, но мне показали, я тайком его сфотографировал и выложил в Твиттер о том, что я, оказывается, оскорбил партию Парнас, послал к черту их, ну, в свойственной мне манере. Вот, так что разные вопросы о разных партиях и о разных объединениях возникают. Мне кажется, что это нормально. А что еще, собственно говоря? Поехали дальше. Извините, что я к ОНФ возвращаюсь. У нас просто это сегодня главное.
Да, без этого никуда. Ведомости. Вот, ближе к народу, к таким действительно народным темам. Бензин на 7 рублей дороже. Эксперты и чиновники Минтранса предлагают полностью переложить на плечи автомобилистов затраты на строительство и эксплуатацию дорог. Ну, действительно, зачем тратиться, если можно, у автомобилистов? Там ведомости пишут о том, что акцизы на топливо в 2012-2015 годах будут повышены в расчете на литр на 7-8 рублей. Почти треть розничной цены бензина должна пойти на строительство и ремонт дорог. Это вот рекомендации экспертов и чиновников Минтранса. Хотя пока в налоговом кодексе заложено повышение акциза всего на 1 рубль. Ну вот, если вам интересно и беспокоит вас, сколько вы будете платить за бензин, читайте ведомости. Еще тут какая-то невероятная, на мой взгляд, идея. В будущем вот эти эксперты, неизвестные, ни один из них не называется, предлагают ввести налог на километр пробега. Но для этого придется оборудовать все машины устройствами спутникового позиционирования. Так уже живут Нидерланды, и система работает на GPS. В России собирать налог поможет ГЛОНАСС. Вот я не представляю, что это значит покилометровый налог.
Ну как, сколько проехал, если у тебя машина стоит, то и не платишь ничего.
А, то есть это транспортный налог пересчитывается
На километраж.
По пробегу.
Ну, с одной стороны, вроде бы кажется логичным, а с другой, а чем его в цену бензин-то включить, а акциз этот нельзя. Вот я не понимаю, какая разница считать. То есть, я понимаю, что производители чипов GPS, да, и вот этих устройств GPS, они, конечно же, за вот этот вариант, потому что каждую машину оборудуют, это мощные заказы и так далее. А просто включить цену на бензин. Машина без бензина, я слыхал, не ездит. Вот и весь мой 11-летний опыт вождения ежедневно буквально подтверждает это соображение, что машина без бензина не едет. Хоть убей. Вот. Можно, конечно, потолкать некоторое время, но это в пределах погрешности, как говорится. Поэтому просто в бензин и все.
То есть ты готов платить больше?
Не, я просто дело не в этом, что готов платить больше. Просто его туда перекинуть и все. Платить ты будешь то же самое. Ну или там, ну плюс-минус, да. Вот, просто это очень удобно. Ты лишнюю бумажку не заполняешь. Просто каждый раз вставляя пистолет в бензобак, оплачивая после заправки на стоянке все на заправке все это дело.
Ну, может быть, если это так будет реализовано, тогда,
ну,
да.
Просто много лет этот транспортный налог обсуждается, и все как-то никак. Я понимаю, что есть разные лоббистские группы, в том числе производители, продавцы GPS, вот подсуетились. Молодцы, чего говорить. Я хотел бы комсомолкой продолжить. Я сегодня на ее сайте видел, там много обсуждается про... Не только на ее сайте, а вообще на разных и в разных изданиях много обсуждается про вот эту карту замечательную, Москвы, которую составили про пробки, знаешь что, про парадоксальные места в Москве. Ну, там, например, когда ты 10 километров по Павелецкому направлению, железная дорога, нет переезда через железнодорожные пути. 10 километров ты должен объезжать, как минимум, если хочешь. И в соседние районы нельзя проехать и так далее. Вот. Но что-то я в бумажной версии, вот я у себя закрыл случайно, а у тебя в бумажной версии не нахожу. Вот почему
Там на первой полосе, по-моему, это было.
Да?
Но вот на самой первой уже... там была фотография.
Понимаешь, уже... Не знаю, нету. Вот хоть убей, она куда-то делась. Значит, я в бумажных версиях уже не ориентируюсь, к сожалению. Вот. Но я тогда из комсомолки другое процитирую. Утром ЧП на дороге, вечером видео в блоге. Но это вы все знаете. И вчера, кто слушал блогаут про Дмитрия Терновского, который вчера в результате дорожной ссоры там подвергся обстрелу. Я что хотел добавить? Все-таки, конечно, газеты и вообще СМИ сильно отстают от интернета, поскольку уже в интернете у Терновского появилось не только видео и фото, но и страничка с одноклассников, страничка тех, кто нападал.
Фотографии,
да, с фотографиями. Пока милиция их ищет, уже у блогеров все есть и данные всех этих людей. Поглядите там.
Вот новый разворот. Разворот.
Так вот, мы немножко задержимся на газетах, но уже у нас не обзор, а прямо одна выбранная публикация, которую мы с вами хотели обсудить. Вместо Сан Саныча, кстати говоря.
Да,
вместо... слушай, подожди, пока Сан Санычева тема тут про акциз вызвала, про налог на транспорт вызвала большой отклик у наших радиослушателей. Пишут, бензин покупают только для бензинового генератора. Почему должна платить автомобильный налог, интересуется у меня Марина. Ну, мне кажется, это, в принципе, решаемо. Вы же не в бак его заправляете. То есть, можно же сделать на колонках отдельную, условно говоря, в отдельной колонке и без налога. Я не знаю. Ну, в принципе, это техническое решение, по большому счету. Тем более, что понятно... что в цене бензина для генератора там не... Ну, сколько там будет этот налог, в конце концов, сколько вы его покупаете? Или пишут о том, что бензин тратится и стоит в глухой пробке, налог в цене, и решать проблему пробок не будет смысла. Некоторый смысл в том, что бензин тратится и стоит в глухой пробке, есть. Автомобили загрязняют. Да, город, когда стоят в пробке, значит, они должны платить налог. Ну, по идее. Так, а вот насчет того, что решать проблему пробок нет смысла, в этом плане утверждение, мне кажется, очень разумным, но оно же не только в этом заключается. Если налог сейчас не заправлен в цену бензина, то что, решается проблема пробок, тоже, в общем, нет. Так, сейчас, секундочку. Налог за езду в лифте, за ковыряние в носу, за вступление в...
Какой кошмар.
Смешно, смешно. Ну, транспортный налог, мне кажется, он много где есть, и он вполне обоснованный. Извините, что я что-то сегодня выступил народным политологом.
Вот. Выбор есть. Поехали, да. Это пятая полоса «Новой газеты». Она публикует открытое письмо. «Российские интеллектуалы», так поясняется, «странным образом ненавидят тех, при ком только и могут выжить», сказал в редакции «Новой газеты» великий поэт Каржавин. Добавил что-то вроде того, про раздельности все понимают, а собравшихся вместе резко глупеют. Судя по этому письму, что-то изменилось. Может быть, впервые в личной истории этих подписантов, да и газеты также, печатается письмо в поддержку действующего президента. Но в поддержку Медведева я тут мало что нашла. Тут в основном наезд такой на Путина откровенный. Вот несколько цитат. «Нам не нравится, что при организации государственных закупок разворовывается триллион рублей, примерно столько, сколько правительство в сумме тратит на три важнейших статьи Федбюджета: образование, здравоохранение и социальную политику. Почему председатель правительства не использует мощь своего государства, чтобы заткнуть воровскую дыру». Еще одна цитата. «Если коллективно Путин получит власть еще на 6 или 12 лет, Россия обречена на статус периферийной сырьевой деспотии, где для сохранения себя во власти номенклатура не стесняется использовать репрессии. Кто этого хочет?» Ну, там много чего не нравится подписавшим это письмо. Я назову через минуту буквально, кто подписал. Но вот что они, собственно, этим письмом хотят донести, что же случилось, очень просто. Просто нас обманули с помощью политтехнологий и так далее. От вас ничего не зависит. Аккуратно привели политтехнологи именно к этому. Выберут без вас, да и выбора-то нет. Какая разница? Неправда, выбор есть, и разница тоже есть. Вы свободно выбираете или отказаться от выбора. Ну, тут очень большое письмо на целую полосу. Смысл в том, что подписанты призывают как-то действовать и не отмахиваться от того, что в стране происходит. Подписали это письмо «Обращение к гражданам России», оно так называется. Марета Чудакова, в частности, Дмитрий Орешкин, Игорь Харичев, секретарь Союза писателей, Сергей Филатов, президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ. Много кто, например, еще есть журналист Виталий Бочкарев и Светлана Врагова, народная артистка, главный режиссер и художественный руководитель театра «Модерн». Ну, вот такое открытое письмо. Собственно, мы хотим не суть его, да, обсуждать, а форму
открытых писем,
да. Есть ли в этом какой-то смысл и толк?
И спросить об этом мы хотим не у всех, уж извините за такую дискриминацию, но она будет. А у тех, кто когда-либо сам писал или подписывал открытые письма к кому-либо, насколько это было эффективно и приносило это что-то, может быть, к какому-то результату приводило, заставило кого-то о чем-либо задумываться, я не знаю, в вашем внутреннем мироустройстве какие-то происходили изменения и так далее. Что это дало? Вот об этом мы хотим с вами поговорить по телефону 363-3659. Это московский номер, поэтому надо набирать из других городов код Москвы 495. Выход на междугороднюю линию. Звонок по цене обычного междугороднего звонка. А в Москве, разумеется, бесплатный. Поэтому... Вот так, если вы писали когда-либо открытые письма, подписывали их какие-нибудь, был ли это от этого толк или что изменилось, пожалуйста, расскажите нам в ближайшие 5 минут. Алло. Алло, алло.
Здравствуйте, это Светлана, город Энгельс, Саратовской области. Мы подписывали коллективное письмо в защиту нашего мэра Лысенко. Конечно же, ни к чему это не привело. Кто-то запретил, сказал... Такие письма, чтобы больше не распространялись, не подписывались, и, в общем-то, дело с места так и не двинулось.
Вы с тех пор разочаровались в этой форме гражданской активности?
Ну да, разочарования некоторые есть, но я так думаю, что все равно это делать нужно, это необходимо.
А вы будете впредь, условно говоря, подписывать или писать подобные письма?
Да, конечно. Да.
Несмотря на то, что к результатам это в вашей жизни ни разу не приводило.
Да, потому что если не делать этого вовсе, то результатов так и не будет.
Ага, понятно. Ну да, если не делать, то результата не будет точно, а тут, может быть, глядишь, что-нибудь и получится. Хорошо, 363-3659, есть ли еще люди, которые писали письма, подписывали их и так далее. Алло. Открытый, конечно же. Да, здрасте.
Здравствуйте, меня Роман, зовут Петербург.
Да, Роман, пожалуйста.
Ну, я подписывал письма против строительства небоскреба.
Ага.
И, как видите, это принесло результат.
Вы полагаете, это письма все-таки?
Ну, да, естественно, в интернете собирались подписи. Также собирались подписи за освобождение Бахминой, я подписывал.
Угу.
Подписывал за отставку губернатора нашего. Я подписывал, видите, губернатор теперь в отставке практически.
Роман, то есть вы считаете, что вы причастны к тому, что Валентину Ивановну попросили?
Без вопросов. Другое дело, что их подписывают, ну, там, 50-100 тысяч, это немного. Если подписывали миллионы, то результат был бы мгновенный и налицо.
Угу. Вы считаете, что просто недостаточная массовость всего этого дела?
А я считаю, да, недостаточная массовость, и, в принципе, это одна из немногих форм вот осталась, когда люди еще могут высказать свое мнение, как-то донести до верху.
Слушайте, вот скажите, интересно, почему вы полагаете, что, точнее, почему, как вы думаете, люди... не хотят в массовом порядке подписывать эти письма. Ну, вот я здесь отвергаю аргумент бояться, потому что я ни разу не слышал, чтобы кого-нибудь за это наказали. Ну, так серьезно как. Мне кажется, все-таки сейчас совсем не то время, чтобы уж за открытое письмо там, я не знаю, как-то наказывать.
Да, я полностью с вами согласен. Бояться абсолютно нечего. Ну, во-первых, абсолютное большинство наших людей, к сожалению, аполитичны, чем верхушка, находящаяся в данный момент в Кремле, очень умело пользуется, им эта аполитичность абсолютно на руку. Товарищ Чуров всегда это как-то скорректирует, выборы и так далее.
Угу.
Аполитичность, ну, патологическая, каждый уткнулся в свое корыто, в свой уголок, где-то работает, вроде на хлеб хватает, и все, меня это не касается. То есть власть не чувствует, что от людей что-то, люди не чувствуют, что что-то зависит от власти, и их лично не связывают вот это, к сожалению.
Ну, а с другой стороны, чего можно добиться? Ну, хорошо, поменяется какое-то решение, одно на другое. Но осознание того, что вы насолили одной группировке, но помогли другой, разве оно не разочаровывает?
Нет, я сторонник теории малых дел. Вот конкретно я не бросаю окурок, миру стало чуть почище. Конкретно я сделал маленькое доброе дело, стало чуть получше. Маленький плюсик.
Спасибо большое, спасибо.
Пожалуйста.
Вам за звонок. 9:45. Давайте сейчас прервемся на рекламу, потом подождем. Или еще звонок время?
Давай еще примем.
Давай, да,
конечно,
чтобы не два было.
Конечно.
А три. Целых три. Увеличим количество на 30%. Да, здрасте.
Здравствуйте.
Какой у вас номер красивый? Вы покупали его?
Нет, нам достался такой.
Здорово. Доброе утро.
Доброе утро.
Как вас зовут?
Меня зовут Людмила.
Ну, вы из Москвы, судя по номеру.
Ну, да. Я звание, значит, подписывала в защиту Светланы Бахминой. И не знаю, случайность это или... Так и должно было быть, в общем, человека освободили. Так что я думаю, что это нужно делать.
Ну, вы знаете, говорили и много, что вот компания в поддержку Ходорковского и его соратников, она инспирирована его и им, и его окружением, там, Невзлиным, еще кем-то и так далее. У вас никогда не закрадывалось мысль, а вдруг правда, вдруг я вот марионетка в их игре?
Нет, я... Ну, почему? Тогда получается и «Эхо Москвы», и «Марионетка», потому что в основном я слушала в это время «Эхо», и там было очень, конечно, все. Вот много говорили.
Может быть, вы «Марионетка» в руках «Марионетки», кто знает?
Нет. Ну, а что, разве это несправедливо, что человека освободили? Разве произошло что-то плохое?
Ну, большинство наших слушателей на тот момент, во всяком случае, я помню эти опросы, говорили, что вор должен сидеть в тюрьме. А я сейчас делаю энергичный пас руками, управляя вашим сознанием.
Нет, ну какой же она вор? Она сидела только потому, что не согласилась говорить что-то там, то, что от нее...
Да-да, нет, я сейчас чисто о письмах. Мы, с вашего позволения, не будем обсуждать...
Ну а как еще можно добиться вот чего-то? Вот по телевизору это мнение не показывают, газеты так особо тоже про это не говорят, там кроме «Новой газеты». Ну как еще можно достучаться вообще, если нет обратной связи с властью?
Спасибо вам большое. Смотрите, нам звонили исключительно активисты. А теперь я хочу спросить все, в том числе и апатичное население. Поднимайся, апатичное население, к нам на голосование. Потому что сейчас мы спросим вот что. Можно ли добиться каких-либо результатов путем подписания открытых писем, написания, подписания и так далее, присоединения к открытым письмам? Мы, конечно же, говорим об общественно-политической ситуации, а, может быть, не совсем о делах в вашей компании или в вашем дворе, хотя это тоже, мне кажется, отражение и продолжение всей этой темы. Итак, можно ли добиться каких-либо общественно-политических результатов, подписывая коллективные открытые письма? Если да, 660-06-64, если нет, 660-06-65, а уже вместе с Константином Похмелым через минутку-другую подведем результат.
Начался подсчет ваших голосов.
Вот она.
Реклама.
В эфире прогноз расходов для июльских покупателей Mazda. ТО-1 бесплатно, ТО-2 бесплатно и вообще все ТО, включая ТО-30 000, бесплатно. Сколько бы их ни было. Предложение ограничено и действительно с 1 июля по 15 августа 2011 года. Подробности на Mazda.ru и официальных дилеров участников акции.
Мы не прощаемся. Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-0551.
Разворачивайтесь в марше!
Вот Константин Похмелов, кто видит сетевизор, он рассказал только что о негативном опыте своем подписания коллективных писем. Он торпедо все спасал. Доброе утро.
Доброе утро,
Константин.
Да.
Не спас.
Нет, торпедо весь спас, как можно сказать, относительно спаслось. Вот футбольный клуб «Москва» не спасся. Ну вот сегодня, кстати, на страницах газеты «Спорт-экспресс» очень большое, откровенное, развернутое интервью Игоря Дмитриева, бывшего президента футбольного клуба «Москва». И, в общем-то, он раскрывает многие доселе неизвестные стороны, в том числе и как погибал этот футбольный клуб. Вообще очень хорошее интервью, очень откровенное, повторюсь, можно узнать очень много интересного про то, что происходит в нашем футболе, как там принимаются решения, как там платят деньги, переходит футболист, решаются какие-то вопросы, о существовании которых мы даже не догадываемся. В общем, если у вас есть желание, в сегодняшней газете «Спорт-экспресс» непременно прочитайте, получите
Костя,
удовольствие.
Костя, не вводи нас, пока мы сейчас завершим, да, на
давайте,
эту тему,
конечно,
с письмами.
Заводите.
Несколько смс-ок. Виктор Щелябинск, видимо, чиновник, наверное. Я работаю с обращениями граждан, все это впустую, пишет он. Или Илья пишет, что помогло в его случае. Он подписывал письма против мусоросжигательных заводов в Москве. А Алексей нам пишет, что он подписывает прежде всего для себя. То есть, что вот я гражданин, я что-то сделал. Но, что-то попытался.
Нет, ну или по меньшей мере, что его позиция, она не только внутри него существует. Да.
Да?
Я напомню, телефоны для голосования, если вы считаете, что да, это помогает, подписание коллективных открытых писем. 660-06-64. Нет, это бесполезно. 660-06-65. И через минуту завершим голосование. Так между новостями спорта будем вкраплять. Знаешь, это все-таки «Эхо Москвы», оно своеобразная же радиостанция. Оно везде, конечно, политику вкрать. Спорт тоже политику, да?
Ну, а так получается, что конечно. Даже не только «Эхо Москвы», так получается, что просто они как-то так очень взаимосвязаны. Ну, как по-другому. А, ну что, о чем вам рассказать? Сегодня в... Где у нас?
Нигде.
В китайском городе Нинбо стартует командный чемпионат мира по шахматам. На самом деле турнир серьезный.
Хотел сказать
конечно...
сейчас крамольную вещь, что если мы начинаем спорт с шахмат, значит совсем всё. Плохо.
Нет, на самом деле, если это нет, отнюдь, есть и другие темы, тем более, ну просто это событие, все-таки шахматный чемпионат командный, конечно, может быть, не шахматная олимпиада, которая все-таки по статусу чуть выше, но если брать спортивную составляющую, то вот командный чемпионат мира по шахматам, он более интересен со спортивной точки зрения, потому что в олимпиаде участвует огромное количество команд, там, по-моему, больше 100, и они по какой-то сложной, запутанной системе играют друг с другом. А здесь всего 10 команд, 10 участниц, самые лучшие мира сего, и играют друг с другом круговой турнир. Поэтому, как мне кажется, победа на вот таком турнире, на командном чемпионате мира, она как бы это не то чтобы более статусна, а в большей степени отражает реальное соотношение сил. Вот, например, да.
Да, я просто хотел чисто ремарочку, что Алина Гребнева сейчас потеряла много очков в личном зачете у помощника президента Аркадия Дворковича, который является главным апологетом шахмат в наших властных структурах.
А я была в каком-то зачете вот. У Дворковича?
Ну,
я не
сомневаюсь, все мы в личном зачете у Дворковича, вот, и ты сейчас сильно приотстала там.
А я наоборот поднялся.
Да, ты да.
Я расту.
Так.
Ну так продолжим эту тему. Любопытно.
Давай, давай.
Вот. Команды там действительно серьезные. Собрались Азербайджан, Украина, Армения, Венгрия. Ну, ведущие на сегодняшний день шахматные державы мира. Но стоит отметить, что не все смогли выставить оптимальные составы на этот турнир. В частности, за Россию не сыграет Владимир Крамник, который будет участвовать примерно в эти же сроки в традиционном международном турнире в Дортмунде. Крамник там играет постоянно, почти постоянно выигрывает. Но вот этот дортмундский турнир оттянул, что называется, лидеров не только у нас. В частности, крепкая украинская команда. Ей придется обойтись без своего лидера Руслана Пономарева, сильнейшего на сегодняшний день шахматиста Украины. Ну и, соответственно, Индия обойдется без Виши Ананда, а Китай без Бориса Гельфанда, без двух участников чемпионского матча 2012 года за мировую шахматную корону. Кстати, в этой связи должен вам сказать, что Москва была первым претендентом на проведение этого матча за мировую шахматную корону между Анандом и Гельфандом. И вот сегодня появилась информация о том, что у столицы нашей появился конкурент. Это индийский город Ченнай, который подал официальную заявку на проведение матча на первенство мира между Гельфандом и Анандом. Ну, а возвращаясь к стартующему сегодня чемпионату мира, скажу также, что американская команда будет ослаблена отсутствием сильного очень гроссмейстера Хикара Накамуры, который тоже в Дортмунде сыграет. Ну и для любителей шахмат состав российской команды. Под первым номером на первой доске у нас будет играть Сергей Корякин, который у нас, ну не то чтобы легионер, но натурализованный наш шахматист.
Даже в шахматах?
Даже в шахматах, да, мы натурализовали, потому что он урожденный украинец.
Аркадий Дворкович, это просто позор.
Нет, это не позор.
Если
это,
вы нас сейчас слышите.
Слава богу, спортсмены в данном случае сами имеют право выбирать. Сергей Корякин, который воспитывался и родился, и жил, играл, начинал играть в шахматы на Украине, он сам сделал сделал свой выбор. Но интересно, что он выигрывал шахматную олимпиаду еще в 2004 году в составе украинской сборной, а сейчас на чемпионате мира командно будет выступать за Россию.
В конце концов, он не Зеленда же. Вот, он
эту тему я бы попросил в данном случае не применять, потому что то, о чем ты говоришь, какая разница, Свазиленд, Украина,
не, у нас есть Маршалловы острова. Братские народы. Не, я против Свазиленда ничего не имею.
То есть ты по отношению исключительно к Алине и к Беларуси, я понял тебя.
Абсолютно. Все вот так. Алину натурализовали, никто же...
А действительно, Алина, что...
Никто же не протестует. Это кто кричит позор, натурализованный белорус вообще?
Нет, не трогай ее.
Помолчала бы, понаехали тут.
Такие вкусные конфеты приносят, что я валю в Алинин огород,
да,
да, никогда
да,
камни не
брошу. Да, я из них добываю сахар.
Там нет сахара.
Костя, я хотела тебя попросить...
В этих конфетах только мармелад, что?
Прокомментировать новость пришла, что Казань выбрана местом проведения чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года.
Я считаю, что это замечательно. Мне кажется, у меня создается такое впечатление, что все крупные спортивные турниры последнего времени проводятся только на территории нашей страны. И вот в Москве, в частности, вот сейчас
Казань,
это Казань подхватила. Там же
молодцы.
Универсиады, чего там только нету. Вот. И вот я считаю, что скоро, я уже об этом как-то обмолвился, все маломальские важные турниры, ну, правда, те, которые преимущественно не приносят этих самых дивидендов в бумажном исчислении.
Не окупаются.
Не окупаются. Mm-hmm. Да, они все будут проходить в России.
А
вот такой у нас подход.
Мне кажется, в этом мы догоняем Америку в некотором смысле, только с другой стороны подходим к этому. Почему? Ну, вот там, например, проводится, там, условно говоря, чемпионат вселенной там, по бейсболу. Или там...
по-моему, чемпионат мира по покеру проходит, что-то такое.
Вот. Когда играют исключительно американские команды, ну, это называется... Или там Канада и США. Ну, это называется чемпионат мира, допустим. Вот по каким-то таким внутренним видам спорта, но крайне популярным на американском континенте. Вот у нас тоже будет такое, так, чемпионат вселенной. Вот. Такой здесь у нас.
Ну, наверное, да. Ну, что, кстати, что касается плавания, то это... Плавание – это весьма популярный вид спорта и... статусный, завоевать как бы право провести чемпионат мира, это серьезная победа, можно так сказать.
Да нет,
главное, чтобы... Это же, ведь в чем абсолютно точно преимущество? И как бы замечательно, что и мы получаем это право. Не берем у кого-то там, кто не может провести в срочном порядке, там эвакуируемся, проводим, быстро готовимся, как там, скажем, японский чемпионат мира по фигурному катанию, или же взять, например, чемпионат мира по современному пятиборью, который в Москве пройдет. Я говорю о другом, что если вот выиграли, значит, в Казани наверняка построят замечательные бассейны, построят там прекрасные комплексы спортивные, опять-таки новые гостиницы, опять-таки новые дороги.
Константин Пахмелов, а мы возвращаемся. Как бы я не хотел замолчать результаты по открытым письмам, придется их огласить. 77,8% наших слушателей считают, что подписывать открытые письма полезно. И это нужно делать.
Да, конечно, потому что хоть писать не разучишься в мир современных технологий, а только на клавиши жмем и все.
А 22% считают, что никакого результата это не приносит. Через несколько секунд о погоде.
Развернитесь, пожалуйста.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
А что, есть ли у нас какая-нибудь погода? Ведь есть,
есть
наверняка.
Есть.
Хочешь, я тебе дам фактическую на закладе? Давай.
Хорошо. Сейчас плюс 23 в Москве, относительная влажность 64%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, ветер восточный 1 метр в секунду, без осадков, безоблачно. Сегодня днем до плюс 30 в Москве, до плюс 31 по области. Странно, вот тут уточненным прогнозе, значит, что сегодня без осадков в Москве, хотя я видела на других ресурсах оно, что все-таки какие-то дожди...
Не-не, ночью могут... должны были быть, а днем без днем осадков, нет, строго
хорошо,
без
хорошо.
Осадков, все разогналось, всякие тучи, из которых может палиться дождь, и в ближайшие дни, надо сказать, будет усиливаться жара, до 33 градусов завтра ожидается, это по вчерашнему прогнозу, может 12 часов как-то изменится, 17 числа до 32, 18 снова до 33, 19 до 33, а там и задымится, глядишь. Не дай бог. Сегодня Берегиня, она хранила крестьянский...
Кого?
Просто не написано. Она хранила крестьянский от всех напастей. От недородов.
Следует нецензурное слово,
от недородов.
Которое...
Она хранила крестьянский от всех напастей, от недородов. А, дальше она берегла... Это хлеб, наверное. Она берегла крестьянский скот, была пособницей рыбакам. Вот кто такая Берегиня. Москве 10 часов 5 минут.
Тревожная музыка звучит в утреннем развороте, которым сегодня солируют Александр Плющев и Алина Гребнева тоже здесь. Доброе утро всем еще раз.
Ну, они, получается, уже не солируют, дуэтируют.
Дуэтируют?
Да.
Дуэтируют.
Спасибо всем за уточнение по поводу шахматистов. Знаешь, как вы все близко принимаете к сердцу. Это прекрасно. И внимательно слушайте, главное. Вот. Поехали дальше к нашим политическим темам, с вашего позволения. Я просил в 9 часов с небольшим, то есть час назад, откликнуться тех, кто вступил в Объединенный Народный Фронт, там коллективно, частно, я не знаю, как честно говоря, но собирается идти на праймерис. Нам каждый день рассказывают, что вот эти вот народные делегаты, которые потом войдут каким-то образом в списки «Единой России», вот этот социальный лифт открыл свои двери нам прямо на самых низах, на первом этаже, где-то на нулевом, как принято считать это в Европе и других государствах, и других странах тоже. Вот, как-то он куда-то поедет. И мы хотели тех, кто сделает шаг через неделю в этот социальный лифт, опросить сейчас и поговорить с ними. По телефону 363-3659, если вы вступили в Объединенный Народный Фронт и как-то вот...
Общероссийский.
Общероссийский. Я все время объединенным называю. Извините, мне хочется, чтобы он объединил людей, а не разъединял их. Вот. Позвоните нам 8-495-363-3659 из любых городов, где нас слышно, и даже где не слышно, вы можете слушать нас по интернету, глядеть по сетевизору. Позвоните и расскажите об этом буквально через минуту после рекламы.
В эфире «Вы этого не слышали».
Оппозиция не считает детей, приехавших на Селигер, врагами. Скорее, жертвами, которые попали в лапы политических педофилов. Своим мнением делится сценарист Олег Козырев.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
Расслабься и послушай. Реклама.
С 8 по 18 сентября в концертном зале имени Чайковского большой фестиваль Российского национального оркестра. В афише фестиваля ярчайшие исполнители современности: Михаил Плетнев, Сара Чанг, Веселина Казарова, Лоуренс Браунли, Сергей Лефиркус, Эльдар Джангиров, Максим Могилевский, Эдвард Родинский и многие другие. Художественный руководитель фестиваля Михаил Плетнев. Билеты продаются в кассах филармонии. Заказ билетов по телефону 258-400.
Прошу считать меня вашим клиентом. Реклама на Эхе. 959-0551.
Вот новый разворот. Давайте так построим сегодняшнее наше общение. Вот сейчас вы будете звонить по телефону 8-495-363-3659. Вы это те, кто уже стал членами Общероссийского народного фронта. Вот. И идет на предварительные выборы, на праймерис, с тем, чтобы попасть в Государственную Думу в конечном итоге. А я буду читать разные газеты, публикации, прежде всего «Московский комсомолец», конечно, на эту тему. Ну, вот так разделение труда у нас будет такое. Алло. Доброе утро.
Алло,
да, здрасте.
Алло.
Здрасте, здрасте. Как зовут вас?
Добрый день, зовут Владимир.
Да, вы откуда?
Из Москвы.
Владимир, вы уже в Народном фронте?
Да, совершенно верно.
Когда праймерис у вас назначены?
Ну, даты еще не определены. Я так понимаю, что первые праймерис пройдут 21 числа.
Ага. Ну, а вы до этого не были членом «Единой России», там что-нибудь в этом духе? Это вообще ваш дебют в политике?
Ну, это дебют в партийной политике.
Ну да. Да. А вы до этого чем занимались?
Ну, до этого была разнообразная деятельность, в том числе научная, а последние годы я один из руководителей общероссийского объединения работодателей, это Союз машиностроителей России.
Ой, да вы крупный человек.
Ну, в общем, да, я в Федеральном Координационном Совете Народного Фронта.
О, круто. Расскажите нам, вы зачем туда пошли? У вас какие идейные соображения были?
Ну, идейные соображения очень простые. Считаем, необходимо активно реализовывать промышленную политику, чем коммунисты, возглавлявшие комитет по промышленности в Госдуме, совершенно не занимались.
Угу. Понятно. То есть Думский комитет по промышленности завалил работу, вы собираетесь их оттуда вытеснить, я в хорошем смысле говорю, да, и собираетесь эту работу продолжить. Окей.
Ну, скажем так, не я, а наша организация, поскольку мы выдвинули достаточно большое количество людей, около 70 человек по всем регионам, но надеемся на то, что около 5-7 человек пройдут.
Пройдут по спискам, в смысле в списке «Единой России» или уже по спискам в Госдуму?
Мы надеемся на списки Госдумы, потому что по спискам «Единой России», я думаю, будет представлено несколько большее количество.
Угу. Скажите, пожалуйста, вот еще хотел я вас спросить. Как... вот вы человек, что называется, не... последний, да, вы человек в этом смысле продвинутый, можно сказать, в некотором смысле функционер, да, не, может быть, не чиновник, но тоже занимаетесь там общественной, получается, деятельностью.
Да, общественная деятельность да. является основной, поскольку я член общественной палаты, и, соответственно, Федеральный Координационный Совет – это, ну, высший орган Народного фронта.
Вот скажите, пожалуйста, если человек, что называется, не вашего уровня или не вашего ранга, они такие есть среди тех, кто идет на праймерис в общенародном, общероссийском народном фронте, извините?
Ну, на данном этапе выдвинуто около 5000 человек, из которых 58%, ну, это около 3000, выдвинуто Народным фронтом.
Угу.
Как вы знаете, будет всего лишь 25% мест поднародников, и среди них какая-то часть, конечно, это общественники достаточно известные, достаточно высокого ранга, здесь присутствует и Рошаль, и Моисеев маршал, это ветераны молодежной организации, но очень много людей, которые выдвигаются от учительских организаций, от машиностроителей, это, в общем-то, управленцы среднего звена, это непосредственно высококвалифицированные рабочие, то есть, в принципе, на самом деле довольно широкое представительство, и я никогда не был членом партии вот в последний период, да, последние там лет 20, наверное, мы не берем комсомольское прошлое, наше общее всех. Так вот, обсуждение народной программы показало, что очень много отдельных предложений. Праймерис еще не развернули, но были встречи на территориях. Я сам ездил, был в Самаре, был в Чебоксарах, в Чувашии. И масса интересных предложений, которые уже сейчас выдвигаются, в том числе и через фронтовые институты, я думаю, в ближайшее время покажут эффективность. Вот если нам формат эфира позволяет, я могу привести один из примеров. Буквально 12 числа на народных слушаниях бюджета обсуждался год оборонзаказ. Очень больная тема, очень много критики возникает. И я один из первых выступающих сформулировал, на мой взгляд, достаточно интересное мнение, интересное предложение. Введение отсрочки от призыва вооруженные силы для выпускников средних образовательных учреждений, колледжев, там, где готовят по рабочим специальностям, для того, чтобы молодые люди, которые получили образование, не утратили свои теоретические навыки, пойдя служить в армию, а имели возможность воспользоваться до года отсрочкой, если идут работать по специальности.
Спасибо, спасибо большое.
А затем, закрепив в общем свои знания, могли бы вернуться в коллективы. И вот это сейчас выносится «Единой России», выносится Путиным на обсуждение. То есть это вот как раз связка предложений из регионов с реальной политикой.
Да, спасибо большое, Владимир. Я просто хотел бы, чтобы мы имели возможность заслушать и других кандидатов от вообще... Российского народного фронта.
Да просто народного фронта.
Да, можно, да? А можно так? Меня за экстремизм не привлекут?
Можно еще путинский народный фронт, но тут элемент оценочный уже появляется. А, это
слушай, а кстати, чем закончился план Путина? Или он еще продолжается? Ты в курсе?
Он влился, я думаю, в ОНФ. И они все вместе дальше продолжают.
Хорошо. Вот, смотрите-ка, какую программу развернул нам наш радиослушатель Владимир. Целую большую. С чем он сознательно пошел в общероссийский народный фронт. Я хочу послушать всех остальных. 363-3659, наш телефон. Позвоните нам, если у вас в этом плане есть чем похвалиться. Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Да, здрасте.
Вы меня слышите?
Да, как вас зовут?
Меня зовут Николай.
Я вижу, Николай, вы не первый раз нам звоните.
Нет, я первый раз звоню, по-моему, честно. Попасть не мог никак. Нет, первый раз. Вы знаете, что да, по Народному фронту я сам участвовал в этом собрании, но знаете, как нас втянули туда. Мягко говоря, вот товарищ до этого выступал, пускай не обижается, но он общие фразы говорит. Ну, Народный фронт это, ну, извиняюсь за выражение, бред сумасшедшего, а.
Нет, это понятно, а вы почему туда не пошли-то?
Я был на собрании, и вот, знаете, 99%, я не буду называть нашу областную организацию.
А вы из какой области, простите, чтобы
Ростов,
вам было понятно?
Ростов.
Ростов, ага.
Значит, 99% присутствующих, вот в кулуарных беседах, все высказались против этого фронта.
Но все туда пошли.
А руководитель сказал, попросил, говорит, идемте, говорит, я хочу еще доработать.
А, молодцы, ну да, действительно, чего не сделаешь для родного везде, руководителя?
Это по всей России такое, не потому что он, это говорит, везде такое. Говорит, не пойдешь, значит, будешь стать силовым административным ресурсом, как давят.
Ага.
Это ужас просто.
Ага. Понятно, спасибо вам большое, спасибо.
Вам спасибо, ну... счастливо.
Не пошли, это другая история. Вот те, кто пошел, те интересно. Смотрите, есть действительно дебютанты в нашем эфире. Я сужу по количеству звонков. Доброе утро, здравствуйте. Алло.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Уже день, правда, не утро, а день.
Ага.
Вот. Мне пытались это затащить в этот народный фронт. Только я спросил, оружие дадите или не дадите? С кем воевать мы будем?
Понятно, спасибо большое. Не-не, друзья, давайте, если вас пытались, но вы не дались, вот, нас интересуют только
те, кто сдались.
Нет, даже не те, кто сдались, а как? Те, кто добровольно, сознательно и, может быть, даже с удовольствием пошел на этот контакт, а не неудавшиеся жертвы и сбежавшие. Вот, давайте вот об этом поговорим. 363-3659, наш московский телефон, пожалуйста.
Ой.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро, Александр и Алина.
Здравствуйте.
Это Алексей Матища. Мне бы хотелось узнать, а как, меня уже вступили в этот в Народный фронт или нет?
Вот где не, вас узнать? Еще нет. Судя по тому, что вы не знаете, вас еще нет, поэтому можете пока не беспокоиться. Тех, кому еще не приходило соответствующее уведомление... Вдруг неожиданно придумал я уведомление. Вот. Могут не беспокоиться особенно на этот счет. 363-3659, алло. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый день.
Здрасте, как зовут вас?
Меня зовут Виктор Яковлевич, мне 78 лет.
Очень приятно, Виктор Яковлевич.
У меня очень большая просьба и к вам, и обратиться, может быть, ко всем средствам массовой информации. Не применять термин «фронтовики» к этой команде.
Спасибо, ваша просьба принята, все ее услышали. Ты применял термин
«фронтовики»? Нет, я никогда так не называла ОНФ, члены ОНФ.
Слушай, а я вот думаю, знаешь, еще хорошее какое. Мне тоже не нравятся всякие такие вот параллели, с одной стороны, но и уничижительные названия, хотя я сам их употребляю, например, в блогах, ну там же все так употребляют. Мне не очень нравится. Когда вот говорят там, например, я не знаю, либо там нашисты или, например, либерасты. Ну, вот хотя я сам употребляю то и другое выражение, мне они не близки. Но тут я придумал, а вот есть замечательное такое хорошее слово «фронтмен».
Фронтмен?
Вот для, ну, группы,
да,
знаешь,
да,
есть солист фронтмен. Ну, мне кажется, они фронтмены, с одной стороны. С другой стороны, там же есть и вумены.
Фронтвумены.
Да. Фронтвумены тоже, наверное, есть. Вот можно так их называть. Мне кажется, никто не обидится. Фронтмены. Ну, прекрасно. Алло, доброе утро. Здрасте.
Алло, здравствуйте.
Да, здрасте, как вас зовут?
Меня зовут Николай.
Да, Николай, доброе утро. Только что-то у вас эхо там какое-то. Может, это эхо Москвы?
Я сейчас радио сделал, подписка. Вот, я, знаете, хотелось бы высказаться. Просто вот я слышал такое мнение очень умное. То, что вот, как известно, всем известная партия жуликов-воров, да, так называемая, сейчас резко теряет популярность. Вот
понятно. Вы сами не там, судя по всему, не в Объединенном фронте ведь, да?
Нет, я...
Не в общенародном, да. Извините, ради бога, но вынужден просто расстаться.
Сейчас мы прервемся буквально на минутку, на рекламу. А пока просим набирать телефон 363-3659 тех, кто все-таки в Народном фронте, чтобы рассказали, почему вы там.
Мы вынуждены прервать наш эфир.
Все еще будет. Реклама.
В эфире прогноз расходов для июльских покупателей Mazda. ТО-1 бесплатно, ТО-2 бесплатно и вообще все ТО, включая ТО-30 тысяч, бесплатно. Сколько бы их ни было. Предложение ограничено и действительно с 1 июля по 15 августа 2011 года. Подробности на mazda.ru и официальных дилеров участников акции.
Турфирма «Нева», ведущий многопрофильный туроператор, представляет программу «Куда подальше» по будням 8.42.
«Нева» – твоя туристическая компания.
Звоните сегодня и завтра еще не поздно. Реклама на эхе 959-05-51.
Разворачивайтесь в марше!
Вот, продолжаем опрашивать участников Общероссийского народного фронта, который был у нас один ровно, первый, Владимир, но он очень мощный.
Да, очень мощный. Я, кстати, отмечу, что вот...
Он один, но мощный.
Несмотря на то, что среди слушателей пока не так много членов ОНФ, сам ОНФ, вернее, его сайт утверждает, что очень там высокий у них конкурс, и конкуренция на вот эти праймери составит 8-10 человек на одно место в списке.
Слушай, а я совсем забыл, что я обещал газеты читать. Вы почитайте МК сегодняшний. Там спецкор побывал в Саратовской области, где в ОНФ вступили все от интерната для умственно отсталых до врачей, музыкантов. Баба Валя вступила в ОНФ. Ну все. И Гробовщиков. Значит, в городе Саратове и его окрестностях тысячи местных жителей дружными рядами вступили в Общероссийский народный фронт. В списках вступивших этот интернат, уже который перечислялся, сельхозартель Содомская, школы, детсады, мясокомбинаты, больницы и МУП-ритуал. Как и зачем жители Саратовской губернии массово пополнили ряды ОНФ? Вот об этом в репортаже. Вот с директором школы шикарный диалог, когда она говорит... В Карабулаке живет активное население. Мы всегда поддерживали позицию президента. Стараемся идти в ногу со временем, объясняет Наталья Викторовна. Формирование Народного фронта восприняли как призыв к действию. Нам необходимо было вступить в эту организацию, дабы сплотить народ на общую работу. И теперь мы обязаны идти до конца. Остальные что, в оппозиции, спрашивает корреспондент. Да вы что, искренне удивляется женщина. Просто 5 человек находились в декрете, мы их не стали беспокоить. Среди наших не нашлось таких, кто бы сказал, не хочу присоединяться. Это раньше новые решения принимали в штыки, потому что единогласия в коллективе не было. Теперь все изменилось. Ведь я четко дала понять сотрудникам, что только объединившись, мы многого добьемся. Чего именно добьются сотрудники школы, директор не пояснил. Зато поведал, как ковался Народный фронт в базарном Карабулаке. Базарный – это с большой буквы, это имя собственное. Глава администрации собрал нас на конференции, посвященной Народному фронту. Среди присутствующих насчитывалось 23 члена «Единой России» и 27 сторонников правящей партии. Вы сторонник? Я член партии «Единой России», с гордостью рапортует женщина. И продолжает. Собрали еще общественный совет, где присутствовали руководители предприятий. Им тоже объясняли идеи Народного фронта. Инициатива внедрить на фронт коллектив «Школа номер 2» не сходила, ну и так далее. Вот тут прекрасный этот диалог, он прямо как песня читается. В некотором смысле даже как пьесы Шекспира. Вот там поражаешься, как можно стихами, пусть даже и в переводе, такие фантастические диалоги высказать. Вот тут тоже, хотя и проза, но она вполне ритмичная такая проза. Ну, вот почитайте, это большой репортаж в газете «Московский комсомолец». Мы продолжаем разговаривать с теми, кто... Ну, продолжаем выискивать тех, кто все-таки есть в Народном фронте. У них там большой конкурс, но они, видимо, озабочены этим конкурсом, и звонят нам все те, кто на конкурс не попал. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Меня зовут Юрий.
Да, Юрий, пожалуйста.
Вы знаете, вот Народный фронт вот поливает со всех сторон. Я скажу так, что я ничего страшного в этом не вижу.
А вы сами там, нет?
Значит, если вы... Я просто пенсионер.
Но вы не, вы не в Народном фронте, да?
Нет.
А чего вы не пошли туда?
Не пошел туда. Ну, понимаете, я не думаю, что я там принесу что-то такое большое для своей страны. Поэтому...
Понятно. Спасибо большое.
Первый честный человек. Он думает о том, что он принесет для страны, а не... то, что он может получить благодаря тому, что он вступит в этот фронт.
Сам. Ну да, но, к сожалению, к огромному сожалению, при всем уважении и для нашего эфира тоже не очень много наш слушатель в данном случае может принести, потому что нам-то хотелось послушать, кто уже зашел за эту черту. Вот. Сделал этот шаг, решился. Кто думает, что он принесет что-то? Алло. Или вынесет.
А, здравствуйте.
Здрасте.
А вот Андрей про Народный фронт хочу сказать.
Да, пожалуйста, а вы в нем или нет?
Ну, не в нем, но хотел бы вступить.
Хотели бы, ну, слава богу. Да ничего, это считается у нас. Хотели бы, это уже полбеды.
Ну, по причине того, что пока не оглашается, я не слышал, что это не политическая организация. Но, может быть, это будет методологическая организация общественная.
Методологическая?
Да, методологическое движение общественное, концептуальная власть.
Ага.
С концепцией общественной безопасности я тут недавно заинтересовался. Вот там, может быть, к этому все идет.
Не, может быть, я не исключаю этого. Просто хотелось бы понять, собственно, ваши мотивы. Ну, понятно, вам хотелось бы обсудить с кем-то, например, концепцию общественной безопасности.
Да.
Хотелось бы поговорить об этом.
Возможно, там будут люди, вот, которые сторонники концепции общественной безопасности, и будут внедрять, значит, в жизнь через эту организацию, там, ну, идеи, которые там говорят.
Понятно. Ну, а вы чего до сих пор не осуществили желание? У вас там ячеек нет, трудности какие-то?
Я вот хочу сейчас вступить, ну, посмотреть в интернете, как это сделать, что там появление написать. Ну, обязательно напишу по возможности, сейчас просто занят. Ну, обязательно это сделаю. Может быть, даже я принесу какую-то пользу для страны.
Да, спасибо, спасибо вам большое, спасибо. Ну вот есть люди, которые хотят, а, понимаешь, времени не находят.
Да, у нас...
Освободите людей от работы.
На СМС подхватили тему, как можно называть членов УНФ. Владимир предлагает фронт-бой и фронт-герлы. Фронт-пипл, сразу несколько слушателей, тоже такой вариант. Фронт-пипл, фронтийцы, фронтички и фронтушки, Ирам предлагает.
Слушай, вот язык мой, враг мой, конечно, открыл ящик Пандоры. Они теперь целый день будут вот это вот.
Вот что волнует
фронт
во всей
мужики, фронт бабы теперь.
Фронт
ну,
бабы.
Да, рот фронт и все прочее. Ну, слушайте, ей-богу, ну я-то дурак, ну вы за мной не повторяйте. 363-3659. Да? Послушаем еще звоночек. Да, здрасте. Алло, алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здрасте.
Здравствуйте, меня зовут Вячеслав, я как раз в Саратовской области.
Как раз, действительно как раз. Это вот из... Вы знаете, вы были в Большом Содоме?
Да, конечно, был. Так же. Я там каждую пятницу проезжаю мимо.
Ну, расскажите нам что-нибудь про Народный фронт. Вы вступили в него там вместе с Большим Содомом?
Да, 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 заставили вступить.
Заставили вас?
Да.
Слушайте, я первый раз слышу, что кого-то заставляют. Обычно народ туда в очередь записывается, а вас заставили.
Да, ну я так подумал. Ну уж, блин, в коровники вступал. Что ж теперь, в Народный фронт тоже вступлю.
Хорошо. А, ну, то есть у вас не возникало мысли, раз вас заставили, ну, видимо, это какое-то все-таки насильственное действие, у вас не возникало мысли как-то протестовать это, сказать нет? Вот, может быть, дважды повторить?
Ну, знаете, в общем-то, без разницы. В любом случае, партбилеты не дали, просто взяли и паспорт не дали.
Чего взяли?
Партбилеты не дали.
Да,
и паспортные данные.
А, паспортные данные все-таки взяли. То есть где-то вас прописали там. Да. И вы где-то прописаны. А чего? Смотрите, вот перед вами на самом деле открылись двери социального лифта, и вы не хотите туда войти.
Да я боюсь, он застрянет где-нибудь в подвале.
Вроде там
как,
не...
как у нас все бывает.
Вроде там еще никто не успел написать в этом лифте социальном.
Да.
Можно воспользоваться пока.
Не знаю.
Не хотите?
Да я бы воспользовался, депутатом хорошо быть, но кто туда пустит? Я говорю, застрянет в подвале этот лифт.
Без шансов, да, Владимира нет шансов обойти из Москвы. С промпредприятиями. Понятно, спасибо вам большое, спасибо. Ну вот, видишь, как вот, открывается лифт, не инициативный народ все-таки, перед ними раз, все распахивается, на, иди в депутаты. Нет, сидят, боятся, все наплевательское отношение. Но во фронт идут, молодцы. После новостей продолжим.
Разворот.
Продолжаем разговор. Значит, я предлагаю еще буквально чуть-чуть почитать СМС, пришедшие по поводу праймерис и ОНФ, а потом перейти к следующей, просто животрепещущей теме, которую мы закончим рабочую неделю в разворотах на Эхе Москвы.
Да, смски тут продолжается, там фронт-зон какие-то там, вот в рот фронт Владимир переиначивает рот фронт.
Ну чем
да.
А с подобным род творчеством у радиослушателей Эхо Москвы всегда
да.
было замечательно.
Андрей пишет: моя мама вчера мне сообщила, что начальство почты вынуждает ее вступать в ОНФ. Она почему-то считает, что если она не вступит, то ее уволят. Вот интересная формулировка. То есть не то, что там пригрозили, что уволим, если люди сами что-то вот считают, додумывают. Если им предлагают, они не согласятся.
Ну, знаешь, все же не первый день живут. Наверное, оценивают риски без всяких угроз.
Николай пишет: все, кто получает билет на детский утренник на Новый год от профсоюза, уже там. Я там вместе с институтом.
О, господи, билет на детский утренник.
Не, ну это аналоги, то есть все, кто связаны как-то с государством, в том числе за счет похода детей на утренник.
А знаешь, возвращаясь к предыдущей смс-ке, извини, что я медленно реагирую, конечно же, тормоз. Я вот подумал, а, наверное, на почту большой конкурс работников почты, особенно где-нибудь в глубинке, там, наверное, стоят в очереди люди, чтобы поработать на почте. Я не знаю, правда, может, оно так и есть, может быть, там большая безработица, и вот там люди боятся, держатся за свое место работника почты России, и там, не знаю, может быть. Я вот в Москве видел, мне кажется, там не стоит большой очереди среди работников почты. То есть среди тех, кто претендует, я бы так сказал.
Тут еще нам про Саратов проясняют. Ну, не знаю, вот я так не углублялась в биографию Володина. Пишут, что Саратов – это его родина, и все, что там происходит, это его инициатива. И Народный фронт тоже. Тут несколько смс-ок от Сергея Саратова про это, в частности, нам написал. Так, фронтовка, фронтовец.
Ну и хорошо.
Хорошо, да.
В общем, замечательно. Спасибо большое за разговор. Я бы присоединился к смс-ке, которая пишет, что, судя по звонкам, массовость Народного фронта несколько преувеличена. Ну, я бы так сказал, что среди слушателей «Эхо Москвы» как-то не пользуется популярностью. Надо сказать, что вообще... По опросу 25% готовы голосовать за кандидатов от Народного фронта. По опросу ВЦИОМ, он такой относительно... Как относительно? Прямо свежий-свежий. Вот. И примерно 19% россиян оценивают его позитивно, 13% негативно.
Маловато пока поддержки, даже по официальным опросам.
Да, вот если «Единая Россия», если вот человек из «Единой России» и не парламентских партий, то они по 31% поддерживают эту инициативу. И также хорошо ее поддерживают пожилые и высокообразованные россияне. Вот, 37% и 40%, соответственно. Вот. Прежде всего, кандидатов от ОНФ сегодня готовы поддержать сторонники «Единой России», а также 18-24-летние и, опять же, высокообразованные. Видишь, высокообразованные, они все-таки за Народный фронт. Они понимают, что социальный лифт, он если открывается, надо в него входить, а не стоять и рассуждать. Плохо там, хорошо ли. А если тебя еще пинками в него подгоняют, то лучше этому не сопротивляться, потому что есть что терять. Они высокообразованные, не дураки. Люди. Вот я низкообразованный, вот мне трудно здесь принять решение. Давайте о другом поговорим. В этом нам поможет наш звукорежиссер Ольга Рябочкина. И сейчас она немножко подирижирует. Ну-ка.
Разворачивайтесь в марше!
И мы прямо сразу повернулись спиной. Значит, новость, которая заставила нас поговорить об этом, когда мне, опять же, радиослушатели потенциальные в Твиттере все твердили об этом, я думал, ну как это обсуждать? Все равно скачешься к обсуждению того, какие дураки американцы. Вот, эту тему у нас любят обсуждать. Две, британские ученые и какие дураки американцы, да? Вот, и в этом смысле превращать эфир в утреннее шоу музыкальных радиостанций не хотелось бы совсем. Но мы тут с Алиной поговорили и поняли, что и ее, и меня, и, надеюсь, и вас волнует совсем другая тема, которая инспирирована этой новостью.
Да, новость, собственно, в чем? Геи и лесбиянки попали в школьную программу Калифорнии. Это Лента.ру сообщает. Губернатор штата Джерри Браун подписал закон, согласно которому в программу государственных школ штата будет включен курс, посвященный роли представителей сексуальных меньшинств в истории США. Ну, там, в культуре, в науке, как они, геи и лесбиянки, вносили вклад в эти области. Прежний губернатор Шварценеггер этот закон не подписывал, но вот новый глава подписал. Но мы хотим поговорить не про школьную программу и не про вклад секс-меньшинства, всякие области, а немножко о другом. Вот вы лично считаете для себя нужным обсуждать тему секс-меньшинств со своими детьми, как-то затрагивать, что-то им разъяснять вот, про геев и лесбиянок? Или вы сторонитесь и никак не обсуждаете?
Радио с телевизором все объяснят, может быть, по-вашему. Или вот эта тема вообще как-то фигурирует в вашей семье с разговорами с детьми? Вот это и в школе, опять же. Как вы считаете, каким образом это должно затрагиваться в школе, если в семье этого, например, недостаточно, по вашему мнению? Или, наоборот, не должно затрагиваться, потому что достаточно в семье, или не должно затрагиваться вовсе? В общем, много существует вариантов ответов, не будем вам в этом смысле подсказывать. Тема не такая, может быть, забавная, как кажется на первый взгляд. Я, ты знаешь, прежде чем принимать звонки, хочу рассказать микроисторию такую, которая несколько меня, ну, скажем так, покоробила. Телефон наш 363-3659, код Москвы 495.
И плюс 7-985-970-45-45.
Я тут был в Германии, ну, по Европе я ездил на машине, был в Германии, и в субботу мы заехали в Мюнхен. И меня просто потрясло, или в воскресенье, кажется, неважно, вот на прошлой неделе, да. Меня потрясло, там по всей Германии проходили гей-парады в этот день, и в Мюнхене была акция, я не понимаю по-немецки, поэтому знаний моей дочери, особенно в этой области, ей 11 лет, не хватило, чтобы разъяснить, что происходит, потому что там она была к чему-то приурочена, она была какая-то, значит, тематическая, может, это не только по Мюнхену, я не изучал вопрос, честно скажу. Просто антураж, не то чтобы там раскрашенные люди или мужики в платьях, в общем, меня как вообще общая атмосфера. Я думал, что это весело, честно говоря. Вот, и довольно забавно. В всяком случае, из того, что я видел по телевизору, складывается впечатление праздника. Тут у меня складывалось впечатление такого наркотического угара, абсолютного. Ну вот, показал, что собрались вообще безотносительно там, сексуальной ориентации или чего-либо, собрались люди такие не то чтобы противопоставляющие себя обществу, но, в общем, как-то не вписавшиеся явно, явно сильно и явно не в ладах с общественным, ну, там, с общественным порядком, с общественной моралью, как хотите. В общем, мне там пребывать с моей дочерью вместе было прямо,
да, вот, кстати,
мягко говоря,
как,
неуютно.
Как Варвара, да, что он спрашивал, она, не спрашивал, или она уже...
Не, она просто побоялась толпы, а тем более толпы вот такой, которая какая-то не то чтобы агрессивная, ее нельзя такой назвать, но какая-то неуравновешенная, скажем так. Потому что бывает, когда ты идешь, там люди собрались, я не знаю, на концерт там, или еще на что-то. Она очень любит наблюдать за митингами разными, например. Мы не ходили на политическую, но когда мы мимо проезжаем, какой-то митинг, ей очень интересно, она требует рассказать, что происходит. Вот. Здесь возникало чувство опасности. И я такой известный толераст. Вот, в этом смысле некоторое мое сознание было перевернуто. Мне было там, я честно скажу, противно. Мне было там противно. Вот. И каким образом вы общаетесь на эту тему с детьми и рассказываете ли им, и говорите, обсуждаете ли с ними, было бы интересно услышать. 363-3659, алло, доброе утро.
Здравствуйте, еще раз, Светлана Саратов. Я мать двоих детей, 12 лет дочь у меня и сын 8 лет. Я хочу поговорить вот о старшей, 12 лет. Все мы смотрим телевизор, слушаем радио и прочее. Задаются мне вопросы о детей, а вот это вот кто, а вот это что? И мне приходится объяснять им.
Хотя не хотелось бы.
Нет, почему? Я понимаю, что это необходимо, и лучше это, если они узнают от меня, а не со стороны где-то ложной информации, правильно?
Видимо, да.
Но сложность в том, что мы сами воспитывались немножко в другое время, с нами не велись такие разговоры. Нам не объясняли, и нам сложно самим теперь объяснить, как правильно, что это значит. Нам приходится как-то выходить из положения, и я все-таки выбрала позицию правдивости. Мне приходится действительно говорить ребенку, что, ну, что есть вот сексуальные меньшинства. Это люди, которые, ну, имеют сексуальные отношения с людьми своего пола. Ну, я так думаю, что я правильно объяснила, честно, и, ну, кажется, без пошлости каких-то, и вот, вы знаете, ложной такой скромности. Типа,
ну да, с этим понятно. Меня только и интересует как бы коннотация, тональность, с которой это обсуждается. Вы осуждаете это, вы говорите нейтрально. Ну, я сильно сомневаюсь, что вы говорите об этом одобрительно.
Нейтрально, спокойно и, знаете, не затрагивают именно вот какие-то половые, да, вот тонкости. А просто то, что есть такое, не говорю, что это нормально. По-моему, на самом деле это я не считаю это нормальным. Я просто говорю о том, что это есть.
Угу. Понятно, спасибо большое. Возможно, кто-то думает или действует по-другому. 363-3659, наш телефон. Расскажите об этом. Алло. Алло, алло.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Александр.
Да, Александр.
У меня вот такая информация. У меня трое детей, все трое учились в Англии, где-то по 20.
Александр, вы извините, ради бога, вас довольно плохо слышно. Может быть, мы что-нибудь предпримем?
Да. Сейчас нормально?
Вот, сейчас лучше, да.
А, ну вот, у меня трое детей учились в Англии, сейчас им всем по 20, в университетах учатся. Естественно, эта проблема в Англии стоит тоже так достаточно свободно. Ну вот старшая дочь и младший сын, они нормально, а вот младшая дочка, супер средняя, говорила, а я вот хочу стать лесбиянкой.
Хочу стать? Ну да, у детей это может быть. Ну, в смысле, у них, как это сказать, вот они думают, что можно стать кем-либо, да.
Ну да, и тем более это отдельное обучение в Англии, знаете, там школы женские, мужские.
Угу.
И вот я на эту тему с ней говорил достаточно радикально. Говорю, я вот не выношу эти все и гей-парады, я вот видел этот гей-парад в Нью-Йорке, не выношу эти все переодевания. И она тоже достаточно жестко отстаивала свою позицию. Но постепенно с возрастом у нее это все прошло. То есть это у нее был тинейджерский такой период, а с возрастом постепенно прошло. Сейчас вроде нормально, с мальчиком встречается. И как бы моя, наверное, радикальная позиция была полезна ей, потому что она все-таки пример родителей, какой-никакой, но принимала в учет.
А вы тоже всерьез верите, что лесбиянкой или гомосексуалистом можно стать?
Ну, я вчера смотрел передачу вот эту вот по телевизору обсуждение, там, не помню, на НТВ, что ли, там обсуждали как раз эти гей-парады.
Uh-huh.
Вот, и там разные были позиции, но вот позиция Бичевской мне очень понравилась. То есть она так ее отстояла среди прочего орущего там контингента.
Ну, в двух словах, мы не все смотрели, знаете ли. У меня... Не включается телевизор на этой программе.
Не включается.
Ну, там как суть, и на других.
Суть передачи-то была в чем? Там, значит, обсуждали эти гей-парады, можно ли раздеваться, нельзя ли раздеваться. Это по поводу вот блога, живого журнала.
Не-не, в чем позиция ты состояла?
А, позиция состояла в том, что не надо выпячивать это на показ. То есть не надо противопоставлять обществу. Есть и есть там, если неправильно ориентирован сексуально, ну, не надо это выпячивать на показ. Не надо раздеваться, не надо превращать это в манифестации и вовлекать новых, самое главное, новых людей в это интересное занятие, тем более молодых людей.
Спасибо большое. Знаете, вот это интересный поворот в том смысле, что я, например, там не считаю себя, я не считаю себя компетентным говорить, что правильно, а что нет, и судить, и выносить здесь решение насчет правильности и неправильности, нормальности и ненормальности, потому что здесь я совершенно легко могу еще и дойти, например, до того, что тогда давайте не будем выпячивать свою политическую ориентацию, потому что она неправильная. Ну, условно говоря, да? Но тут какая штука. Я когда сегодня прочитал это сообщение про Соединенные Штаты, про Калифорнию, я, конечно, тоже сильно был удивлен. Чему? Потому что политкорректность, она доводит, мало того, что до абсурда, это полбеда, она всегда доводит до абсурда, но еще и до, это парадокс, до дискриминации. Ну, что такое дискриминация? Это ущемление интересов одной группы людей в ущерб, значит, в пользу другой. Получается, что в Калифорнии выделяется одна группа, и о ней рассказывается, а другие группы нет. Ну, там, во всяком случае, она не выделяется таким образом. Из соображений политкорректности вот, выделяется одна группа и рассказывается о ее вкладе в американскую историю. Но мы знаем, что мы любим Петра Ильича Чайковского не только за это. Вот. И абсолютно одно другого не исключает. Нам, по-моему, абсолютно без разницы, благодаря чему или там, я не знаю, как бы, кто какой национальности был или кто какими политическими взглядами, кто их исповедовал. Точно так же и с сексуальной ориентацией. Мне кажется, это прямо глубоко личное и интимное дело. Вот. Особенно если люди не считали нужным об этом публично заявить. А заявлять публично они начали об этом, в общем, довольно недавно, надо сказать. Вот. Точно так же, как я считаю, что и с другой стороны перегиб, когда в Англии еще в 50-е годы прошлого века гомосексуализм считался преступлением, вот. И многие люди пострадали от этого, поскольку их принудительно так называемо лечили. Точно так же и вот это перегиб в другую сторону. Но как вы общаетесь с собственными детьми и говорите им об этом? Смотрите, мы выслушали две точки зрения, по меньшей мере. Это одна совершенно спокойная и нейтральная, и другая осуждающая. И обе наши родители считают верными и эффективными, потому что они вроде бы подействовали. Что думаете вы по этому поводу? Алло, доброе утро. Алло. Оп, сорвался звонок. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, это Рамазан, Дагестан.
Да, здравствуйте, Рамазан.
Я считаю, что все это должно находиться в школе.
В школе?
Да, да. Каждому родителю бывает удобно об этом говорить с детьми.
Ага.
Но дети должны знать об этом. Не хвалить их или не осуждать, а просто говорить, что такие люди существуют. Чем они отличаются, чем... Ну, типа такое, короче.
Скажите, Рамазан, мне кажется, или, может быть, я ошибаюсь, но у меня стереотип, наверное, но мне казалось, что на Кавказе еще более нетерпимое отношение к секс-меньшинствам, чем, вот, например, здесь у нас в европейской части России.
Абсолютно верно. Но существует и на Кавказе, но это должно замолчиваться. Об этом все равно дети узнают в школе или улице где-нибудь.
Mm-hmm.
Лучше об этом им узнать в школе, как он, как учитель.
так жалко, вас плохо слышно, к сожалению, прерывать что-то с Дагестаном, не очень хорошая на связь, жалко ужасно. Потому что интересно еще и региональный такой аспект этой проблемы.
Да, вот смс давай почитаем. Mm-hmm. Андрей из Ярославля нам пишет. Я гей, пожалуйста, говорите детям и взрослым, что к ориентации надо относиться как к вопросу частной жизни. Не все надевают платье и разукрашиваются. Михаил тоже из Ярославля нам пишет, что глубоко сомневаюсь, что можно кого-то убедить стать гомосексуалистом, так что объяснять детям можно спокойно. Лучше пусть узнают от любящих родителей. Многие пишут, в частности, например, еще один наш слушатель Михаил, что он объяснял своему сыну 15 лет. Он сказал, что не понимает, что девочки лучше, но желание их бить, видимо, тех, кто нетрадиционной сексуальной ориентации, он не высказал. Меня это устраивает, пишет слушатель. Есть и те, вот Алекс из Липецка, когда я детям привожу негативные примеры, то вспоминаю наркоманов и геев. Вот такие тоже есть примеры.
Да, что значит, Владимир спрашивает, что значит выражение «неправильно ориентирован»? Меня тоже это совершенно коробит и озабачивает такая постановка вопроса, но я не хотел бы о терминах сейчас говорить, это бессмысленно абсолютно. Я хотел бы закончить обсуждение этой темы замечательной смс-кой от Юрия из Санкт-Петербурга. В ней есть все: и противоречивость, и юмор, и ирония, и, мне кажется, вообще наш какой-то степени, нельзя сказать национальный, но какая-то наша ментальность. Александр, это было в воскресенье. Я тоже наблюдал это потрясающее зрелище в Мюнхене. С одной стороны, все очень красиво и весело. С другой, чувство омерзения и латентной опасности. И дальше феерический вывод. Просто потрясающий, с которым мы с вами, на котором, я бы так сказал, мы с вами и расстанемся. При этом после наблюдения парада, в кавычках, наши, мои супруги и меня, взаимное влечение друг к другу вспыхнуло с необычайной силой, пишет Юрий из Санкт-Петербурга. Счастья вам, Юрий, и счастья во всех ваших начинаниях и свершениях всем радиослушателям «Эхо Москвы», независимо от их политических взглядов, народных фронтов и сексуальных ориентаций. С вами сегодня были Алина Гребнева и Александр Плющев. Мы, правда, далеко не уходим, потому что буквально там секунд через 40 мы вернемся для того, чтобы рассказать о погоде. Но услышат это далеко не все регионы. Всем остальным пока.
Вот новый разворот.